Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект «История Отечества в лицах». Мы идем по алфавиту и дошли до буквы «П». Я напомню, что на букву «П» у нас 5 героев. И один из них — это Константин Победоносцев. Это мой выбор. Я напомню, что в интернете был выбран Иван Павлов и Борис Пастернак, а я, когда была передача, проводилось голосование, в нем, кстати, победил Федор Плевака, адвокат, известный московский златоуст конца 19-го, начала 20 века, я сделал свой выбор и выбрал двух героев: Александра Паруса, о нем передача еще впереди, и Константина Победоносцева. И, как всегда, в начале программы портрет героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
В те годы дальние, глухие, в сердцах царили сон и мгла. Победоносцев над Россией простер совиные крыла, и не было ни дня, ни ночи, а только тень огромных крыл. Он дивным кругом очертил Россию, заглянув ей в очи стеклянным взором колдуна. Так писал Александр Блок в поэме «Возмездие» о Константине Петровиче Победоносцеве, человеке, который на протяжении четверти века, в конце 19-го, начале 20-го столетия, был едва ли не самым могущественным сановником Российской империи. До сих пор ведутся споры, хотел ли Блок в своих стихах окарикатурить Победоносцева, во внешности которого, судя по дошедшим до нас портретам, действительно было что-то совиное. Круглые на выкате глаза, подчеркнутые такими же круглыми очками, крючковатый нос и оттопыренные уши. Или же поэт попытался придать фигуре Победоносцева мистический облик колдуна, имеющего нечто общее с совой, птицей испокон веков, считающейся символом мудрости. Но факт остается фактом. Никто из современников Победоносцева не имел такого же, как он, влияния на политику высшей государственной власти России. Во многом это объяснялось личной близостью Победоносцева к монаршим особам. Он преподавал правоведение старшему из сыновей Александра II, наследнику цесаревичу великому князю Николаю Александровичу. После его безвременной кончины стал педагогом нового наследника, будущего императора Александра III, а затем, по прошествии лет, учил премудростям юриспруденции его сына, будущего последнего русского царя Николая II. Победоносцев начинал как либерал, но еще при жизни императора-освободителя Александра II разочаровался в реформах и перешел на позицию крайнего консерватизма. Он убеждал своих августейших воспитанников и все российское общество в ложности идей парламентаризма, свободы печати, демократии и, благодаря исключительной эрудиции, образованности, красноречию и дару убеждения, имел немало поклонников. Победоносцев был глубоко религиозным человеком, видевшим в православии консолидирующее национальное начало, органически слитое с монархизмом и государством. В 1780 году, еще при Александре II, Победоносцев стал обер-прокурором Святейшего Синода, 25 лет являлся бессменным министром православия и ушел в отставку только после того, как Николай II подписал манифест 17 октября 1905 года, даровавший гражданам России демократические права и свободы, столь нелюбезные сердцу его учителя.
Ну, а теперь я представлю гости сегодняшней программы. Со мной в студии историк-правовед и государствовед Владимир Алексеевич Томсинов, заведующий кафедрой истории государства и права юридического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Владимир Алексеевич, я вас приветствую. Мы пригласили вас не случайно, поскольку Константином Петровичем Победоносцевым, насколько мне известно, вы занимаетесь профессионально.
Да, да, здравствуйте.
И даже, по-моему, знаменитый курс гражданского права недавно переиздали.
Ну, в 2003 году переиздал, ну и собираюсь еще раз переиздать. Это грандиозное произведение.
А почему грандиозное?
Ну, во-первых, оно в значительной степени итоговое То есть это как бы он подвел итог развитию гражданского права России вот за все практически предшествующее время. А во-вторых, оно наиболее всеобъемлющее из всех курсов гражданского права. А в-третьих, он все-таки выразил здесь свои собственные воззрения, концепции. Поэтому этот курс очень такой одновременно и объективный, и субъективный. Поэтому, конечно, в общем-то, я думаю, это выдающееся явление вот в нашей юриспруденции. И в-четвертых, он ведь там показал, как изучать право необходимо. И прямо говорил, что нужно обязательно читать полное собрание законов Российской империи, но все-таки это вторая половина XIX века, и никогда нельзя действующее право отрывать от его исторических корней. Любое право вырастает из прошлого и на прошлом покоится.
Победоносов был, безусловно, человеком XIX века. Мы вот пишем историю нашего Отечества в XX веке, и часть жизни Победоносцева, самый его конец, приходится уже на век XX, но он был человеком XIX века, человеком, который прошел сложную дорогу эволюции собственных взглядов. Ведь он начинал как либерал, не так ли?
Да. Знаменитая статья против министра Панина.
Что это за статья?
Это в Герценовском колоколе была опубликована.
Краткие биографии Победоносцева, которые можно найти в интернете, ни слова не говорят о том, что он сотрудничал с Герценовским колоколом.
Ну, во-первых, она анонимно была
опубликована. Она анонимно была написана?
Конечно, анонимно опубликована. Потом доказали, стиль его. Он человек... Понимаете, в чем дело? Вот эта фигура, которую очень трудно назвать каким-то словом. Либерал, консерватор, реакционер, там, прогрессист, демократ. Я думаю, вот ничего. Это не подходит совершенно. То есть он сам по себе. Вот он мир в мире в русском. Свой собственный мир. Понимаете? И поэтому его опасались, опаской как-то к нему относились. Он очень был одинок на самом деле.
Вот, есть такая теория, что люди во власти, люди при большой власти вообще склонны к одиночеству, к такому внутреннему одиночеству.
Да,
и чем больше власть, чем выше должность, которую занимает человек, тем страшнее и сильнее это одиночество.
У него одиночество, ведь он не занимал особо высоких должностей. Ну, что такое обер-прокурор Святейшего Синода? Вот 24 апреля 1880 года Александр II его назначил. Но это контроль над церковной организацией, над идеологией. А скорее его влияние объяснялось, в общем-то, другими факторами. Тем, что он был воспитатель Александра III, а сначала Николая Александровича, конечно, это любимец его был, умер в ночь с 11 на 12 апреля 1865 года.
Ну, это была речь.
Да.
Кто не знает, речь идет о великом князе Николае Александровиче,
наследнике,
который должен был бы стать следующим русским государем после Александра II, если бы не ранняя преждевременная смерть.
Да, это потеря ужасающая. Я думаю, она предопределила катастрофу будущую во многом. И он был воспитателем Николая II, прекрасно знал его. И, понимаете, его просто уважали за ум, за его... Причем ум такой критический был. Он на все смотрел, вот как должен, по идее, Бог смотреть на все, без снисхождения. И в то же время, в общем-то, он понимал, что все объективно обусловлено. И он как бы был как бы судья вот среди тех государственных деятелей. И поэтому я думаю, что здесь во многом что-то иррациональное вот в его влиянии на людей. Ну, Кони, либерал Кони, в сущности. Победоносцев выступал против его назначения обер-прокурором уголовного кассационного департамента. И Кони признавал, вот на Государственном совете выступают все, обязательно смотрят в угол, где сидит Победоносцев. Но вот какая-то сила была внутренняя у этого человека, такого сухонького, худенького.
И... Да, и сам Кони, кстати, оставил воспоминания о том, что выступление Капитановского в Государственном Совете, в Сенате производили всегда впечатление железной логикой, ясностью и силой убеждения, даже на его оппонентов.
Да, да. То есть все чувствовали перед ним, вот я вот такое ощущение, как дети все равно. То есть и он, самое любопытное, он принимал на себе роль этого отца, как бы, и, в общем-то, и относился как к детям всем снисходительно, но шалости не прощал. Особенно шалости с Конституцией, с представительным управлением. Здесь он стоял очень твердо, как глыба. Он вообще не принимал это для России. То есть его очень интересная совершенно позиция. Он ведь, в общем-то, понимал, что Россия нуждается в переменах, что вот сохранение того состояния, которое существовало, пагубно, губительно. И в то же время он препятствовал каким-либо переменам. Он, в общем-то, считал, что не надо вводить конституционное управление, не надо парламент создавать и так далее.
А что делать? Что надо делать?
Заморозить, как бы затормозить развитие и заняться воспитанием народа. И поэтому я вот, когда анализируя, вот пытаюсь объяснить его эту позицию.
А это его слова, что нужно подморозить Россию?
Да, да.
Когда и где это сказано?
А я скажу, это он несколько раз это говорил в разных вариантах.
Вот Розанов, подморозить, да?
Розанов, допустим, в своих воспоминаниях говорит о том, что... Вот он однажды, когда речь зашла о народе, он говорит: «Да знаете вы, что такое Россия? Это же пустыня, по которой бродит разбойник, ледяная пустыня», — говорит. И, в общем-то, очевидно, дальше не сказал Розанов что, но можно догадаться, вот если «А» было сказано, можно догадаться, что, какая буква дальше была. Очевидно, он понимал, что дать свободу России – это значит дать свободу вот всему тому злу, которое в недрах России все-таки покоится и проявилось, особенно ярко в терроризме в то время. Это же убийство невинных людей совершенно было возведено в ранг подвига, вы понимаете. И, конечно, он прекрасно сознавал победоносцев, что Россия находится вот в том трагичном состоянии, когда, если пойти по пути парламентаризма, развития конституционного управления, дать свободы всем политическим партиям, организациям, свободу слова, манифестаций, то Россия просто разорвут различные группировки на части, потому что государственное сознание было очень слабым и в народе, и, в общем-то, и особенно он с болью это отмечал среди правящего слоя. И поэтому вот я, когда пытаюсь объяснить, собственно, эту его позицию, я все-таки нашел, кажется мне, отгадку. Он считал, что надо сохранить политическую систему в неизменном виде и заняться воспитанием народа. И поэтому он выступал за то, чтобы создавать широкую сеть школ различных церковно-приходских. Он деньги просил выделить Александру Третьему больше на это, и действительно ему это удавалось. И потом, ведь вот Антоний Храповицкий, допустим, он все время был его противником, когда он служил. И Победоносцев тоже плохо относился к нему.
Я два слова вставлю, с вашего позволения, про то, кто такой Антоний Храповицкий. Это один из наиболее видных деятелей Русской Православной Церкви конца 19-го, первой половины 20-го века. Человек, который впоследствии возглавил Русскую Православную Церковь за границей. А во время Священного Собора, когда было восстановлено уже после Октябрьской революции патриаршество, он при голосовании получил больше всего голосов, Антоний Храповицкий. Но потом среди трех кандидатов, набравших больше всего голосов, по традиции бросался жребий, и жребий пал на митрополита Тихона, который и стал патриархом, хотя при голосовании набрал голосов меньше. Очень такой был интересный человек. Дойдем до буквы «Х», может быть, про него расскажем.
Вот, хорошо. И вот
а в чем были разногласия?
То, что вы сказали, тем и ценно его, в общем-то, высказывание Победоносцеве после того, когда умер Победоносцев. Понимаете, уже льстить было некому. И Антоний Хорвовицкий сказал, написал, что, в общем-то, нет, он даже это написал еще при жизни, в 1906 году ему, что успел он это победоносцу сказать, что я был всегда противником вашим, но вот я считаю, что начальное образование в России это вы создали. Именно вот эту сеть церковно-приходских школ. И я, говорит, полностью согласен, что преобразование России, укрепление ее начинать надо вот с этого, с низов. Низы будут крепкие, и Россия будет крепкая.
А в чем были разногласия?
Ну,
казалось бы, два таких, в общем, человека, которых трудно отнести к либеральному лагерю.
Ну, церковь, в общем-то, все-таки это самоуправленческая организация по своему смыслу, правильно? И когда какой-то государственный орган, чиновник, сановник вот, крупный, начинает навязывать все, диктовать все, назначение, не считаясь с мнением, в общем-то, действительно иерархов церковных, то, конечно, это воспринимается всегда иерархами церковными очень плохо.
То есть в основе разногласий было вот излишнее регулирование.
Излишнее, да.
Потому что, церковной
жизни. Ну, понимаете, вот особенность Победоносцева, он всегда считал себя правым во всем. Вот все, что он говорил, он считал, он вот, ну, невероятно был убежден. Я уже не помню, кто это сказал, но вы поймите, говорит, вот пишет старик, 69 лет, московский сборник это, но поразительный эмоциональный накал, стиль, и говорит, удивительная убежденность в том, что он пишет. Ну, понимаете, вот к 70 годам, мне кажется, уже человек не должен быть в такой мере убежденным, потому что он пожил жизнь, он понимает, что настолько жизнь сложная вещь, что здесь нет однозначных решений, и жизнь, скорее, это нечто неустойчивое, текущее вообще жизнь общества. А этот считал, что вот есть некие принципы, от которых нельзя отходить. То есть, и
на них
общество покоится.
Такая жесткая позиция в жизни, она, как правило, сопутствует нетерпимости.
Да. Да.
Да?
Да.
И догматизму.
Догматизм, это все было у него.
Но то есть он был все-таки нетерпим?
Он нетерпим был, понимаете, в чем дело? Он нетерпим был вот к тому, что он считал глупостью. Вот он глупостью считал, допустим, демократию. И понимаете, я вот чем больше размышляю сейчас вот над современностью, я тоже считаю это в какой-то степени глупостью, потому что...
Да,
ну, возьмите
что
Руссо, возьмите Руссо, вот Руссо, вы послушайте меня, вот Руссо, значит, пишет о народном суверенитете, о том, что законы должны выражать общую волю, а потом добавляет, вообще-то такой демократический строй возможен только в обществе богов. Понимаете, он... Победоносцев, вот нет никакого противоречия между его ранними воззрениями и поздними. Просто-напросто он увидел общество, и он увидел, что вот хорошо построить общество на демократических принципах, действительно, когда решения принимаются голосованием там, и так далее. Но он увидел, а кто будет голосовать? И увидел, что, в общем-то, демократия предполагает все-таки высокий нравственный уровень общества. И я думаю, вот коррупция, падение нравов, разложение моральное – это подрывает демократию.
То есть вы хотите сказать, что если бы Победоносцев увидел, что в России произошли перемены, поднялся нравственный уровень граждан, уровень образования, культуры, просвещения, то он иначе бы относился к самой идее демократии?
Конечно, правильно. Более того, я уверен, безусловно, он стал бы демократом, сторонником парламентаризма и конституционалистом. Вот у Розанова есть отрывок, я не помню, где это, все-таки давно читал, но меня в свое время это поразило. Это он написал после смерти Победоносцева. Говорят, вот набросили сейчас на Победоносцева, не стесняются даже того, что он умер уже все-таки. Но ведь он, говорит, был наш. Это, говорит, парадоксально звучит. Он был наш, он был человеком улицы. Он оказался вот там, среди этих сановников. Он был чужим. Он как вот, понимаете, как, говорит, подобранный на улице щенок, был принесен в роскошный дом и вырос там в собаку. И эта собака будет все время озираться. Он всегда будет чувствовать, что родная стихия для этой собаки – улица. И вот все-таки Победоносцев, он же ведь из московской старины, и, кстати, неподалеку здесь. Вот место-то это историческое, ведь эхо Москвы здесь рядом с Победоносцевскими местами расположено.
А что это за места?
А вот, пожалуйста, церковь Симеона Столпника, он постоянно ходил в нее, маленькая церквушка. Вот,
в Малом Афанасьевском?
А вот здесь вот рядом, в начале Нового Арбата.
А, вот та, что в начале Нового
да,
Арбата?
Да, как идешь вот «Книжный мир». Значит, он ходил, стоял там все время, и он в праздниках Господнем все это описал. И он жил неподалеку, вот, по-моему, Институт США и Канады там. Дом-то не сохранился его, разрушили его, этот дом. Причем недавно, кстати, лет 20, может, назад.
Где-то вот на Столовом или на Хлебном?
Хлебный переулок,
Хлебном
правильно.
Переулке.
В Хлебном переулке он жил, угу. Понимаете. Вот он из московской старины. Не особенно отец его.
Сын
отец простой профессор.
Священника.
Это внук. Приходского священника,
священника,
а сын профессора московского, не очень состоятельного, не сказать, что бедного, но и не сказать, что богатого.
Здесь мы сейчас поставим точку с запятой, потому что подошло время новостей середины часа на «Эхе Москвы». Мы прервемся на минуту-другую для выпуска последней информации, а затем продолжим очередную передачу «Наше все», которая сегодня посвящена Константину Петровичу Победоносцеву, государственному деятелю, юристу, воспитателю нескольких русских государей. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым.